Братья и сестры, мы с вами продолжаем исследовать послание к Ефесянам. Очень замечательное послание. И сегодня мы, знаете, Давид говорит, да, что вот Слово Божие есть лакомство, да, мед он так называет. Если можно вот как бы сравнить с медом, то вот это текст, который мы будем изучать, это, наверное, самый сладчайший мед, ну, почти во всем Писании, как бы. Он говорит о нашем с вами спасении. Итак, давайте мы откроем вторую главу. Мы первую уже закончили, прочтем текст и потом над ним поразмышляем. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы никогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми мы все жили некогда, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых, по преступлениям оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей, в благости к нам во Христе Иисусе, ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не отдел, чтобы никто не хвалился, ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Он предназначил нам исполнять». Замечательный текст, братья и сестры, я не знаю, мне он вдохновляет, мне он дает радость. Мы с вами вначале разберем, так, на три пункта я разделил этот текст, мы рассмотрим проблемы до спасения, мы видим путь спасения и результат спасения. Итак, первая проблема до спасения. Вы знаете, апостол Павел говорит, что все люди, которые не приняли Христа, они мертвы. Мертвы по грехам и преступлениям. В тот момент, когда Ева нарушила Божию заповедь, в тот момент, когда и Адам последовал ей, Христос, помните, что сказал Бог? Смертью умрете, да? То есть умирай, умрете, два раза в еврейском языке идет это слово. И Бог пожалел Адама, он стал смертным, но прожил еще тысячу лет. Но духовно он умер для Бога. И с тех пор все, кто рождается в Адаме, то есть все мы с вами, когда родились в этот мир, мы родились мертвыми для Бога. Так говорит Слово Божие. Вот это очень важный текст. Вы знаете, сегодня мы живем во время, когда гуманизм, когда идеи Пелагия пытаются проникнуть в христианство, когда говорят, что два агента во Вселенной, Бог и человек. На самом деле, братья и сестры, только один является Творцом, это Бог. Люди, рождающиеся в Адаме, то есть люди, рождающиеся по плоти, они мертвы пред Богом. Не человек выбирает путь спасения, но Бог дарует ему милость. Мертвый может что-нибудь выбрать вообще? Вот скажите мертвому, какой ты хороший, как ты вот много сделал добра. Он лежит так же, да? Или скажи, какой ты негодяй, сколько ты плохо сделал. Безрезультатно. И хотя в человеческом понимании существует градация определенная, да? Правда, мы же видим и говорим, ну вот этот порядочный человек, а этот негодяй, а вот этот что-то там делает добро, а это только зло исключительно. Тем не менее, в глазах Бога все люди мертвы. Вот хочется... Знаете, привести, напомнить нам послание к Римлянам, да? Апостол Павел, начиная это послание, приводит три категории грешников. Помните, он говорит о грешниках, которые аморально разложены. Он говорит о римском и греческом обществе. Он говорит о том, что Бог предал превратную муть, они там делают непотребство, нечистоту. Это грешники, которые морально вообще разложены. Потом, когда морали грешников, он говорит о том, что есть люди, которые стремятся, знаете, были философы греческой истории, которые очень хорошо говорили, которые придерживались каких-то стандартов нравственных, да? А потом говорит о религиозных грешниках, о евреях, которые были законы, имели все. Конечный результат, он приводит, 3.23. Ибо все согрешили, все лишены славы Божьей. Вот эти морально лишены славы Божьей, и которые морально не лишены, и религиозные грешники, все одинаково лишены Божьей славы. И здесь он называет мертвых. И вы знаете, к этим мертвым мы на себе причисляем, да? Вот здесь написано, он не говорит только вы, в которых вы никогда жили по обычаю мира, по господству воздухе, духа ныне, между которыми и мы все в третьем стихе он и себе приводит. Да? Это очень важно. То есть он не говорит, это вы язычники, а мы евреи, конечно, получше. То есть абсолютно одинаково. Да? Если вот это все такое представить картину себе, да, вот знаете, мы живем в этом мире, да, и люди неравнозначны, правда? Есть, например, бомжи, которые там умирают где-то, приходит милиция, или там полиция сейчас называется, завернули в целлофан, вот этот разложившийся труп там нашли где-то, да, и там прикопали на кладбище, Есть средний класс, ну, с гробом как положено, а есть высшее общество, богачи. Знаете, как они умирают? Нанимают специального человека, который укладывает волосы, который наводит косметику. Гроб там многие тысячи долларов стоит, да? И такие пышные похороны, и все это уложено цветами, да, и все это очень помпезно. Но диагноз для всех какой? Одинаковый. Все мертвы. Этот бомж, который словно подзавернут, этот среднего класса человек, и тот, который богатейший, одинаково мертв. Так и Бог, братья и сестры, видит всех людей одинаково мертвыми. Мертвыми во грехах и преступлениях. Итак, мы с вами должны понять, что люди мертвы, что путь спасения они сами выбрать не могут, они мертвы. В отличие от учений, которые говорят, да, на самом деле человек нейтральным рождается в мир, вот, и он может выбрать или добро, или зло. Неправильно. Человек рождается преступником пред Богом. И он это совершает не тогда, когда он делает, знаете, он ворует не потому, что он вор не потому, что ворует, он ворует, потому что вор. То есть это в нем заложено все. Вот почему у нас законы вот эти действуют все, о воровстве, убийстве, об изнасиловании? Потому что если ослабить это все, потенциал греха огромный, просто они сдерживаются внешними факторами. Я два примера приведу, чтобы мы поняли вот эту ужасную греховность человека. Перед Второй мировой войной возник конфликт между Германией и Чехией. Судетские немцы, там была область Судеты. И в этой области лет 500 совместно проживали компактно и чехи, и немцы. Когда Гитлер пришел к власти, он аннексировал эту территорию, как бы. И знаете, что он сделал? Он сказал немцам, которые там жили, земля это ваша. Вот эти чехи, которые с вами живут, они вне закона. Можете делать с ними все, что хотите, по праву сильных. И вы знаете, вот эти соседи, которые 500 лет жили вместе, которые растили детей, которые говорили на чешском, на немецком одинаково хорошо, они грабили, убивали, насиловали, и не было препятствий. Вот этот потенциал греха, он обнаружился. Или помните недавно события в Армении и Азербайджане, да? 300 лет армяне жили в Баку, 300 лет. Они там очень тесно жили. Но когда пришли экстремисты, сказали, что армяне вне закона, можно их гасить, что хотите делать. И вся эта, вот эта дружба, так называемая, она рухнула просто как карточный домик. И все это привело к очень тяжелым последствиям, друзья. Мне один человек рассказывал, его призвали служить, он был русский по национальности. Он говорит, я как раз в это время, он родился в Сумгаите, жил там. И 20 лет его забрали в армию. Он говорит, и вот эти события 90-х годов, да? Он говорит, привели женщину, армянку, за 80 лет вся седая. И молодые парни азербайджанцы, здоровые хлопцы, бьют ее, говорит, дубинами вот этими резиновыми. И гогочет она, сыночки, за что вы это? Мы это видим, это потенциал греха, который живет в каждом человеке. Он может сдерживаться воспитанием, законом, чем-то еще. Но в принципе мы должны это понимать. То есть мы рождаемся грешниками. Человек с самого начала он носит в себе это все. То есть люди, знаете, как православные говорят, да, невинный младенец или невинный ребенок. Ничего подобного. Как только человек начинает понимать право или он уже тонкий психолог. Он знает, как воздействовать, чтобы мама дала ему, что он хочет. Как обмануть, как... Отдай вот это вот там, поделись с братиком. И он там будет жадничать и прятать, и все это заложено в нем. Друзья мои, мы мертвы, это надо понимать. Второе, что к этому относится, проблема до спасения. Мы находились под властью сатаны. Вот очень важный фактор. Вы знаете, апостол Павел здесь в 3 стихе себе приводит. Мы, да? А кто был апостол Павел, помните? Это был человек глубоко религиозный. Он филиппийцам говорит так, да, пред законом я был непорочен. Я 8-й день обрезан, я выучил Библию, я был членом Синедриона, я учился много молила, я не делал грехов, которыми так много грешили вот эти язычники. Вы знаете, что делали в Эфесе, да, мы читали с вами, да, там были люди, которые активно занимались оккультизмом. Там был храм Афродиты, и люди занимались гаданиями, всякой ворожбой и всем остальным, то есть. Тем не менее, когда Павел говорит здесь о власти сатану, говорит, мы все, я человек религиозный, и те, которые были оккультно зависимы, все так или иначе находились под властью сатаны. Сатана говорит, вы хотите заниматься религией? Занимайтесь сколько хотите. Это, хотите ставить свечки, ставьте. Ему это абсолютно, религия это абсолютно ничего, это его продукт вообще. То есть это он изобрел религию. Вера вот что спасает человека. Помните, что сказал Христос о иудеях, которые слушали его слово, 8 глава Евангелия от Иоанна, да? Они очень гордились тем, что отец их у них Авраам. Они очень гордились тем, что у них были писания. Они гордились тем, что они правильно верили, они были монотеистами, в отличие от тех людей, которые были язычниками, идолопоклонниками. Но знаете, кто был Христос? Не говорите, что отец Авраам, отец ваш, дьявол. То есть религия не спасает. И Павел это прекрасно понял. Он сказал, мы все жили по воле князя Господь в воздухе. То есть мы так или иначе находились под сатанинским влиянием. Это очень важный фактор. Вот просто, знаете, когда человек согрешил, он поверил в лжи сатаны. Как в чем, да? Вкусите и что? Будете как боги, откроются глаза ваши, и будете обладать знанием. Да? Вот. И человек захотел быть независимым от Бога. Он захотел как-то рассуждать так, как он думает. То есть он захотел поставить себе самому мерилом, что такое хорошо, что плохо. И сегодня, вот, например, во все времена три момента, которые влияют на жизнь неверующего человека. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Ничего не изменилось. Сегодня это называется гуманизм, материализм и половая распущенность. Да? Сегодня гуманизм говорит, что человек – это венец творения. Сегодня мы вот дожили до времени до этого, да, когда мерилом всего становится сам человек. Посмотри сегодня в Западной Европе, в Америке, что делается. Ну, хорошо им жить двум парням вместе. Это нормально, это все пойдет, так и надо, да. Идут против естества природы. Захотел он 20 лет, 30 лет был женщиной, а потом говорит, я хочу быть мужчиной. Но это его это. Нету стандартов, друзья мои. Вы знаете, это очень печальное положение. Книга Судей говорит о том, что каждый делал то, что считал справедливым. Вы знаете, это самая печальная страница в истории Израиля. Там происходили убийства, там постоянно нападали народы на них, потому что мерилом они избрали. То, что я думаю. Я сам себе Бог. Я сам себе хозяин. Будьте как Боги. Вот это гуманизм, он к этому приводит. Чтобы мы с вами, что нам нравится поистине, это истина. А что нам не нравится, это не есть истина. Потому что я измеряю, что есть истина. А что говорит Слово Божие, братья и сестры? Библия истина. Бог истинен. И то, что мне не нравится, я должен убирать это, если это не угодно Богу. И двигаться в соответствии с тем, что говорит Бог. Поэтому второе, это материализм, да? То есть слышали рекламу сегодня, да? Ты достоин большего. Ты должен жить вот в этом доме. Ты должен вот на этой дутой машине ездить. Ты должен. Кто сказал, что должен? Откуда это берется? Материализм. Это желание вот иметь. Знаете, сколько людей попало в этот капкан материализма? Мне хочется этого. Нету. Да возьми, мы тебе сейчас дадим. Возьми, потом расплатись. И люди попадают, взрослые, попадают в серьезные передряги. Почему? Вот это. Я должен. Как бы я же обладаю. Почему сосед такой дом, а я должен быть меньше? Потому что твоя доля такая. Вот у него 5 пальто, а тебе одно, и радуйся тому, что нет. И вот это вот стремление накопительства. Потому что нету вечности. Потому что все заканчивается здесь только. Да? И третий элемент – это свобода. Ну, в кавычках, свобода. Я могу 20 раз жениться, иметь половые связи с кем хочу, как хочу. Ну, сегодня захлестнуло просто. Захлестнуло больше, чем захлестнуло Римскую и Грецкую империю. Мы живем в это время сегодня, мы с вами свидетели, я ничего не говорю такого, чего нету. Так называемая свободная любовь, гостевые браки и прочие вещи, которые мы с вами встречаем на каждом шагу. И люди этого мира живут так. Это система, которую бесы навязывают просто людям. И люди думают, что ну, они ж, мы ж свободны. На самом деле они под влиянием. То есть быть под влиянием господства дьявола не в том, что обязательно он бесноватый, там, что-то выкрикивает какие-то вещи и там бьется в истерии. Бесноватый это человек или быть под властью духа действия в нынешних определений, это значит жить вопреки тому, что Бог предназначил для нас. Жить вот по этим принципам, гуманизму, материализму и вот этой половой распущенности. Когда я меряю, вот эта церковь не подходит, потому что мне здесь неуютно. Или вот этот брат мне не нравится, потому что он говорит мне вещи, которые я не могу вместить. Помните, что говорит Слово Божие относительно церкви последнего времени? Отлично отвратят слух, и что там сделают? К басням отвратятся. Говори нам лестное, приятно. Нам очень нравится вот это. Когда ты нашу поднимаешь значимость, не обличай нас, не говори о грехе, это нам не нравится. Вот о чем мы читаем. Почему Христа распяли? Он говорил вещи, которые не нравились фарисеям, не нравились людям того времени. Он говорил вещи, что надо покаяться, оставить жизнь, измениться. Ну что ты, мы же свободны, мы никому не были никогда рабами и так дальше. И братья и сестры, это вызывает чадо гнева, то есть это вызывает гнев Божий. Люди, которые не примирились с Богом до спасения, кем бы они себя ни относили, кем бы они себя ни ассоциировали, являются они донорами, которые раздали кровь свою там бедным, или они являются благотворителями, или плотят там цветик-семицветик. Бог гневается на людей, которые находятся вот в таком состоянии. То есть гнев Божий открывается. Мы живем под гневом Божьим. Это очень опасное состояние. И об этом говорит Слово Божие. Вот такая проблема у человека до спасения. Вот это плохая весть. Пока мы не поймем плохую весть, напрасно говорит людям о хорошей. Правда? То есть Евангелие состоит из двух вестей на самом деле. Какая плохая весть? Человек грешен, он лишен Божьей славы. И окончательная цель его жизни – это вечное наказание от Бога в аду. Вот плохая весть. А какая хорошая весть? Вот здесь мы сейчас рассмотрим с вами хорошую весть. Вот путь спасения. Знаете, вот в таком печальном, очень бесном положении находился человек. Мертвый, под властью дьявола и испытывал на себе Божий гнев. В таком был он состоянии. Но что происходит дальше? Путь спасения. Но Бог богатый милостью. Братья и сестры, инициатором, автором нашего спасения был Бог. Не мы однажды там проснулись утром и сказали, наверное, я покаюсь. Не так, абсолютно не так. Действительно, у нас было покаяние, мы знали это добровольно, но за этим стояла милующая Божья рука, которая вела нас. Может быть, где-то потрепала на жизнь, может быть, что-то были ситуации, которые, которых Бог понимал, являясь очень тонким знатоком нашей души с вами, да, что нам нужно для того, чтобы мы покаялись, правда? Потому что Павлу необходимо было, чтобы он с коня сбило, чтобы он ослеп, чтобы голос ему сказал, куда ты идешь, зачем ты идешь против вражна. Может, кому-то не так, но тем не менее мы все это прошли. Иначе мы бы не покаялись. То есть за этим стояла минущая Божья десница. Так написано. Бог автором нашего спасения. Братья, никогда не мы являемся авторами спасения. Бог автор нашего спасения. Он отвечен задумал план спасения, реализовал его в то время, когда он посчитал нужным, который был ответственность отмечена. Он послал какие-то ситуации, он, может быть, послал какую-то скорбь, или послал какие-то разочарования в жизни, привел нас к тому, что мы обратились, что мы понуждались в нем, что мы увидели вот это состояние, мы банкроты, мы мертвы, мы ничего не можем. И Бог по своей великой любви, мотивации, что подтолкнуло его на то, чтобы спасти нас. Может, он подумал, о, вот этот брат никак церковь не построит без него. Очень он мощный такой. Спасу его. Нет, не так абсолютно. Мотивация послужила его любовь. Написано по своей любви, которая возлюбила нас, по своей милости. Он помиловал нас, друзья. И никто из нас спасения не заслуживал. Ни один человек. Ни Джон МакАртур, ни Жан Кальвин, ни великие святые. Все они абсолютно помилованы Божьей милостью. Поэтому мотивация спасения. Это Божья милость. Средства спасения. Таким образом Бог нас помиловал. Средства спасения – благодать. Вот это благодать, слово «харис» греческое, это незаслуженный дар Божьей любви. Это свободное проявление его любви к тому, кому он хочет. Нам бы хотелось вот этому давай проявить, вот это заслуживает. А он вот, таким образом, он являет как суверенный Бог, как суверенный Творец Вселенной, любовь к тому, кому он хочет. Благодать – это незаслуженный дар Божьей любви, который не зависит от наших дел. Так написано, да, правда? Ибо благодать спасен через веру, если не от вас. То есть это не то, что я вот на 20 сантиметров выше кого-то. А Божий дар, да? Вот мы с вами это должны понимать. И связующее звено. Каким образом эта благодать к нам нисходит? Связующее звено – это вера. То есть вера – это канал, который связывает, или по которому изливается Божья благодать. Без веры угодить Богу невозможно. Бог иначе не может работать с нами, если у нас нет веры. И вера – это его подарок тоже нам, братья и сестры. Знаете, если Бог не даст веры, то Слово Божие говорит нам, что есть такие разновидности разные. Правда, вера? Вера человеческая, например. Что это такое? Ну, да, был такой учитель Галилеи. Ну, действительно, он жил в исторически установленный факт. Действительно, распяли его там, да? Но если вера не является божеской, помните, что сказал Христос? Да, имейте веру какую? Божию, спасающую веру, не просто веру, что мы там что-то к какому-то заключению пришли. Имейте веру Божию. Или вера бесовская. Разве бесы не знают, что Бог един? Абсолютно хорошо знают. Разве они не знают, что окончательная судьба мира уже предрешена и совершится так, как Бог определил? Тоже знают. Они много знают, но они не обладают той верой, которая является спасающей верой. Поэтому важен вот здесь не столько вера как таковая, сколько объект веры, Понимаете? Потому что можно тщетно во что-то уверовать. То есть, помните, в 70-е годы, да, люди свято верили, что наступит светлое будущее. Они прям жизнь полагали, они там много трудились, но, знаете, строили социализм, потом как-то стали перестраивать его при Горбачеве. Что-то так не застроили сразу, а потом оказалось, что вообще не так строили. И все развалили, и союз распался, и все закончилось. Для огромного числа людей это было разочарование вообще, знаете, огромное. Вот. Почему? Вера была направлена совсем не на то. Поэтому она пришла в упадок. И поэтому очень важно, кто является объектом нашей веры. От кому мы соединены, где эти нити, где вторая нить идет. Поэтому, братья и сестры, если объект нашей веры неправильный, то и не может быть тех благословений, которые Бог дает. То есть, если я верю в Русскую Православную Церковь или верю вот в идеи баптизма, но не связан лично со Христом, ну, какой смысл в этом вообще? Абсолютно нету никакого. И давайте мы поговорим о результатах. Результат нашей веры. Стих 10. Давайте прочтем. «Ибо мы его творение, созданы во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Наше спасение абсолютно не зависит от наших дел. Абсолютно, еще раз повторяю. Но печать у нашего спасения, подтверждение нашего спасения, обязательно будет перемена жизни. Обязательно будут те добрые дела, которые последуют за спасением. Если этого не происходит, если человек говорит, я вообще во Христа верую, но жизнь его не изменилась, ну, я лично всегда сомневаюсь. Вообще Христос сказал, по плодам их узнаете, правда? Так очень ясно. То есть, понятно, мы должны всегда оговориться, что мы продолжаем быть грешниками. Мы только помилованные грешники, спасенные грешники. Но наша натура изменилась, и грех не радует нас. Мы не можем в нем наслаждаться, как наслаждались до уверования. Он отвратительный нам, да, попадаем мы иногда в ситуацию. Вот брат Александр Иванович хороший рассказал стихотворение. Помните, там про овечку-свинью, которую в яму упали, да? Вот. И свинья говорит, ну и нормально, что можно жить здесь. Все, грязи хватает, теплая такая, залез там, пятачок-то, короче, у меня был поросенок, точно так происходит прям. И овечка, она может вляпаться в грязь, но ей вообще не свойственно это. Она старается от этого отряхнуться, она не хочет в этом жить, это не ее стихия. Так и верующая душа. На основании вот этого мы можем посмотреть, кто мы такие, как нам вообще грех. Мы упиваемся им, как вот до уверования, или он нам отвратительно, даже когда мы впадаем. У нас нет покоя в сердце, пока я к Богу не примирюсь, я не могу спать спокойно. Я пока не примирюсь с братом, который, может, сказал колкое слово, мне покой теряется. Иисус Христос очень ясно сказал, да, так светит свет ваш пред людьми, чтобы люди мира сего видели ваши добрые дела. Для чего? Чтобы прославляли Отца Небесного. Цель спасения, результат спасения, чтобы у нас была святая жизнь. Для чего? Чтобы слава Богу была. Чтобы видели отражение Божьей славы в нас. Помните, как Моисей 40 дней и 40 ночей был в общении с Богом, да? И когда он спустился, лицо его сияло. Представляете себе, да, братья и сестры? Так вот, мы так с вами устроены, друзья. Вообще люди так устроены. Я знаю, когда ребенок маленький рождается, он всегда хочет подражать отцу. Да? Даже девочки хотят отцу подражать. Мне, я развел штукатурку себе, хотел что-то делать. И уже смотрю, наляпали мне там поэта, уже там Алина чикатурила, и Юля там помогала. Да? Почему? Ну не хотят это подражать. Это свойственно, да? Потому что они видят то, что делает отец. И если мы называем отцом Бога, то мы так или иначе будем подражать. У нас будет отражаться вот это родство в повседневной жизни. А если этого не происходит, значит, и спасение не произошло. Значит, мы просто прошли мимо всего этого, друзья мои. Это очень важно. Христос хочет, чтобы наша жизнь подтверждалась нашими добрыми делами. Чтобы наша жизнь подтверждалась новым мировоззрением, новым мышлением. Чтобы то, что любит Христос, мы любим. То, что Он ненавидит, и мы с вами ненавидим. Это очень важно. В этом цель и смысл нашего с вами спасения. И вот это, вы знаете, золотая просто страница в Евангелии. Очень ясно написал Павел. Для каждого есть шанс. Для каждого, друзья мои. Здесь написано только вот там наисвятейшее. Благодать выровняла всех. Все одинаково, абсолютно. Апостол Павел, он не говорит, я, конечно, апостол, это не для вас я для вас пишу, для себя мне другой там путь спасения. Путь спасения одинаков для каждого из нас. Одинаково нуждаемся в Божьей благодати, Божьей милости. И одинаково Бог хочет, чтобы мы с вами были плодоносны. Чтобы действительно подражали Богу, как чадо возлюбленные. Чтобы, смотря на нас, люди смогли бы видеть в нас отражение Божьей славы, Христа. Это очень важно. Знаете, мать Тереза сказала когда-то такую фразу, мне она очень понравилась. Проповедуйте Христа, и если нужно, то и словами. Друзья мои, давайте вот из этого текста, во-первых, возрадуемся тому, чего нас Бог избавил. Во-вторых, увидим, какой прекрасный путь спасения нам приготовил. Нам не надо кровавой жертвы, эпитимии, там, знаете, самоистязания. Не надо абсолютно. Бог дал нам это даром по своей любви. Какого любящего Бога мы имеем? И, конечно, давайте посмотрим, какой результат мы с вами производим. Является ли наша жизнь плодоносной? Является ли наша жизнь в славу Божию? Аминь. Помолимся.